Глава 22. Лето подошло к концу. Наступила ранняя осень. Минул день Архангела Михаила, 29 сентября. Но уборка хлеба затянулась, и некоторые из наших полей стояли неубранными. Мистер Линтон и его дочь часто бродили по полям, наблюдая за работой жнецов. Когда те уже переносили последние снопы, они остались на поле до сумерек. И так как вечера были холодными и серыми, мой хозяин подхватил простуду, которая сильно поразила его легкие и приковала к постели на всю зиму, практически без перерывов. Бедная Кэти, пережившая потрясение из-за своего небольшого романа после того, как она прекратила его, была изрядно опечалена и уныла. Так что ее отец настоял на том, чтобы она меньше читала, а больше уделяла времени физической активности. Их совместные прогулки с отцом прекратились, а я почитала своим долгом поддерживать их так долго, как могла, составляя ему замену. Но я могла уделять этому лишь 2-3 часа своего времени, свободного от моих ежедневных многочисленных дел, сопровождая ее в этих прогулках, хотя мое общество было явно менее желательным, чем его. В конце октября, начале ноября, выдался один из тех прохладных сырых дней, когда все дорожки и тропинки уже были покрыты мокрыми пожухлыми листьями, шуршащими под ногами. Дело было во второй половине дня. Голубое холодное небо было наполовину затянуто полосами темно-серых туч, быстро надвигающихся с запада и предвещающих обильный дождь. Я уговорила свою молодую леди отказаться от прогулки, потому что была уверена, будет ливень. Но она отказала мне в моей просьбе. Я с большой неохотой надела плащ и взяла зонт, чтобы сопровождать ее в ничем не примечательной прогулке до нижней части парка, прогулке, которую она обычно совершала, когда пребывала в состоянии подавленности. А такое с ней неизменно случалось, когда мистер Эдгар чувствовал себя хуже, чем обычно. В этом он никогда не признавался, но о чем мы, и она, и я, догадывались по его растущему безмолвию и выражению уныния на его лице. Она продолжала понуро брести дальше, и хотя пока что не было ни дождя, ни чего-либо еще, однако холодный ветер значительно подгонял ее к более быстрому шагу. Глядя на нее со стороны, я видела, как она иногда протягивает руку и что-то стряхивает со своей щеки. Я стала осматриваться вокруг, пытаясь отыскать, чем бы можно было занять ее мысли. С одной стороны дороги поднимался высокий неровный склон, на котором росли лесной орешник и чахлые дубки с наполовину обнаженными корнями, пока еще удерживающими их на откосе. Грунт там был слишком сыпучим для деревьев, а сильные ветры пригнули некоторые дубки к земле почти горизонтально. Летом мисс Кэтрин любила задорно карабкаться по этим стволам и сидеть на ветвях, раскачиваясь на высоте 12 футов над землей. А я радовалась ее ловкости, легкости и ребяческим чувствам, однако считала правильным поругать ее каждый раз, когда заставала ее на такой высоте, но так, чтобы она знала, что спускаться было вовсе не обязательно. От обеда и до чаепития она, бывало, лежит в своей колыбели, раскачиваемой ветром, ничего не делает и только поет себе самые старые песни, которым я научила ее и которые я знала с детства, или наблюдает за птичками, с которыми делила временное пристанище, которое кормили своих птенцов и сманивали их летать, а то и сама, словно птенчик, с сомкнутыми веками лежит в полудреме полусне, такая счастливая, что и не передать словами. «Смотрите, мисс!» — воскликнул я, указывая на укромный уголок под корнями одного скрученного дерева. «Здесь еще зима не наступила. Вон там распустился маленький цветок, последний бутон из множества колокольчиков, покрывавших в июле, словно облака эти, дерновые уступы лиловой дымкой. Вы вскарабкаетесь и сорвете его, чтобы показать папе?» Кэти долго и пристально смотрела на одиноко цветущий цветок, трепещущий в его земляном убежище, и ответила, растягивая ответ: «Нет, я не стану брать его. Но это выглядит так грустно, не правда ли, Эллен?» «Да», — заметила я, — «он почти такой же изморенный и изможденный, как и вы. Ваши щеки совершенно бледные. Давайте возьмемся за руки и побежим. Вы так слабы, что, полагаю, я смогу поспевать за вами». «Нет», — повторила она и продолжала прогуливаться, время от времени останавливаясь в раздумьях над кочками мха, пучками обветшалой травы или грибами, светящимися ярким оранжевым цветом посреди бесконечного ковра из пожухлой листвы. Ее рука то и дело поднималась к ее отвернутому лицу. «Кэтрин, почему вы плачете, дорогая?» — спросила я, подойдя и положив руку ей на плечо. «Вы не должны плакать из-за того, что ваш папа простужен. Будьте благодарны, что не случилось худшего». Больше она не сдерживала своих слез, рыдания душили ее. «О, все может быть намного хуже», — сказала она. «Что я буду делать, когда папа и ты покинете меня? Я останусь совершенно одна. Я не могу забыть твоих слов, Эллен. Они постоянно звучат в моих ушах. Как изменится моя жизнь? Каким безотрадным будет мир, когда папа и ты умрете?» «Никто не может сказать заранее, не умрете ли вы раньше нас», — ответила я. «Это неправильно ожидать горя. Будем надеяться, что у нас есть еще много лет, прежде чем кто-нибудь из нас уйдет. Хозяин молод, да и я еще в силе. Мне едва 45. Моя мать прожила почти до 80, и до последнего она была бодрой. Полагаю, что и мистер Линтон, и я имеем запас по времени, хотя бы пока он не разменяет 60. А это больше, чем вы рассчитываете, мисс Кэти. И разве это не глупо — оплакивать горе за 20 лет наперед? Но ведь тетя Изабелла была моложе папы», — сказала она, пристально посмотрев вверх с робкой надеждой найти дальнейшее утешение. «У тети Изабеллы не было вас и меня, которые бы заботились о ней», — ответила я. «Она не была такой счастливой, как хозяин. У нее было не так много отрады в жизни. Все, что вам следует делать, — это возрождать вашего отца к хорошей жизни, подбадривать его, давая ему видеть вас веселой, и избегать причинять ему беспокойство по какому-либо поводу. Подумайте об этом, Кэти. Я не стану скрывать от вас, что вы можете убить его, если будете непослушной и безрассудной, и лелеять бессмысленную и причудливую любовь к сыну человека, который будет рад свести вашего отца в могилу. Не допускайте, чтобы он видел, что вы сильно огорчены разлукой, которую он избрал для вас, для вашего же блага. «Меня не волнует ничего, кроме болезни папы», — ответила моя спутница. «По сравнению с папой для меня ничего не важно. Я никогда, никогда, да, никогда до тех пор, пока буду в здравом уме, не сделаю и не скажу ни слова, которое бы огорчили его. Я люблю его больше, чем себя, Элен. Я это знаю, так как молюсь каждый вечер, чтобы я могла пережить его. Пусть уж лучше я буду несчастной, чем будет несчастным он. Это доказывает, что я люблю его больше, чем себя». «Хорошие слова», — ответила я. «Но они должны быть подтверждены поступками. И после того, как он полностью поправится, не забывайте о решении, принятом во время ваших тревог». Разговаривая так, мы подошли к двери, которая вела на дорогу, и моя молодая леди, почувствовав облегчение и опять просветлев, словно солнечный лучик, взобралась наверх и уселась на верхушке стены. Протягивая руки через стену, она стала собирать ягоды шиповника, светившиеся багряным цветом на вершинах ветвей дикой розы, растущей по ту сторону ограды. На нижних ветках плодов не было, а до верхних могли добраться только птицы, за исключением того места, где в настоящее время была Кэтрин. Притягивая к себе ветки, чтобы сорвать с них ягоды, с нее слетела шляпка, и так как двери были заперты, она решила слезть вниз, чтобы подобрать ее. Я просил ее быть осторожной, чтобы она не упала. Кэтрин проворно соскочила и исчезла за оградой. Но возвратиться назад оказалось не так-то просто. Камни стены были гладкими, сложенными впритык, а по кустарникам шиповника с потемневшими ягодами взобраться было невозможно. Я была сама не своя и не могла опомниться от переживания, пока не услышала ее смех и восклицание. «Элен, ты должна принести ключ, или я должна буду бежать вокруг ограды до домика привратника. Я не могу взобраться на стену с этой стороны». «Стойте там, где стоите», — ответила я. «У меня в кармане есть связка ключей. Возможно, мне удастся справиться с замком и открыть двери. Если нет, тогда я схожу». Кэтрин развлекалась, в припрыжку расхаживая перед дверями туда и назад, пока я по порядку проверяла всю свою многочисленную связку ключей. Я приложила последний ключ и выяснила, что ни один из них не подходит. Таким образом, повторив свое пожелание, чтобы Кэтрин оставалась на своем прежнем месте, я заторопилась домой, когда приближающийся шум остановил меня. Это была торопливая поступь лошади. Кэти тоже остановилась. «Кто это?» — прошептала я. «Элен, я хочу, чтобы ты смогла открыть двери», — ответила шепотом моя собеседница с тревогой в голосе. «Ха! Мисс Линтон!» — воскликнул низкий голос всадника. «Рад вас видеть! Не спешите уходить, ибо я должен кое-что выяснить и получить объяснение. Я не стану разговаривать с вами, мистер Хитклифф», — ответила Кэтрин. «Папа говорит, что вы злой человек и что вы ненавидите и его, и меня, и Элен говорит то же самое. Это не имеет никакого значения», — сказал Хитклифф. Это был он. «Я полагаю, что не питаю ненависти к своему сыну, а это касается его. Так что я требую вашего внимания. Да, у вас есть причины заливаться румянцем. Разве 2 или 3 месяца тому назад вы не имели обыкновения писать Линтону, играясь в любовь, а? Вы оба заслуживаете за это порки, а вы особенно, как старшая и, как оказалось, менее впечатлительная. Я получил эти письма, и если вы будете дерзить мне, я отошлю их вашему отцу. Я предполагаю, что вы устали забавляться и бросили это дело, не так ли? Ну что ж, вы тем самым кинули Линтона в трясину отчаяния. Для него все было серьезно. Он влюбился на самом деле, клянусь вам, собственной жизнью. Он погибает из-за вас. Его сердце разрывается от вашего непостоянства. Не в переносном смысле, а на самом деле. Хотя Хертон высмеивал его 6 недель кряду, я предпринял более серьезные меры и сделал попытку припугнуть его и выбить из него эту дурь. Но ему становится хуже день ото дня. Он сойдет в могилу еще до лета, если вы не возродите его к жизни. Как вы можете так грубо лгать ребенку? Отозвалась я с другой стороны. Пожалуйста, езжайте прочь. Как вы можете намеренно так раздувать настолько явную ложь? Мисс Кэти, я выбью камнем замок, а вы не вздумайте верить этому гнусному вздору. Вы по себе знаете, не может человек умереть от любви к постороннему человеку.
Я и не знал, что тут есть кто-то, кто подслушивает, проворчал изобличенный негодяй. Достопочтенная миссис Дин, ты нравишься мне.
Но мне не нравится твое вранье, добавил он громко. Как ты можешь лгать так грубо, утверждая, что я ненавижу бедного ребенка, и сочинять страшные истории, вселяющие в нее ужас, исходящие от моего дома? Кэтрин Линтон, именно это имя согревает меня, моя милая девочка. Меня не будет дома всю эту неделю. Придите и удостоверьтесь, сказал ли я правду. Сделайте это, моя дорогая. Просто представьте своего отца на моем месте, а Линтона на своем. А затем подумайте, как бы вы оценили поведение своего легкомысленного возлюбленного, если бы тот отказался сделать всего лишь шаг, чтобы успокоить вас, когда ваш отец сам бы умолял его, а тот не прислушался и по причине простого недомыслия допустил такую же ошибку. Клянусь спасением своей души, он двигается к своей погибели, и никто, кроме вас, не может его спасти. Замок открылся, открыв путь, и я вышла наружу. Я клянусь, Линтон умирает, повторил Хитклифф, жестко глядя на меня, а печаль и разочарование ускоряют его смерть. Нелли, если ты не разрешишь ей пойти, ты можешь прийти сама. Я вернусь не раньше, чем через неделю, и думаю, что твой хозяин сам был бы не против, чтобы она проведала своего кузена. «Входите», — сказал я, беря Кэти под руку и подталкивая ее войти обратно. Она замешкалась в дверях, с беспокойством всматриваясь в выражение лица говорящего, чересчур суровое, чтобы выдать его внутренний обман. Хитклифф подвел свою лошадь вплотную и, наклонившись вниз, заметил. «Мисс Кэтрин, признаюсь вам, я не очень терпелив с Линтоном. А Хертен и Джозеф и того меньше. И признаю, что он находится в суровой компании. Он тоскует по ласке так же, как и по любви, и доброе слово от вас будет для него лучшим лекарством. Я не возражаю против строгих предостережений, мисс Дин, но будьте великодушны и постарайтесь увидеться с ним. Он думает о вас и днем, и ночью, и считает, что вы ненавидите его, потому что вы не пишете ему, не навещаете. Я закрыла дверь и подперла ее камнем, чтобы тот держал ее запертой вместо поломанного замка. Я закрыла свой зонт и затянула под него предмет своих забот, так как через зашумевшие ветви деревьев начали пробиваться капли дождя, подгоняя нас. Мы заторопились домой, и эта спешка не дала нам возможности хоть как-то обсудить неожиданную встречу с Хитклиффом. Но я инстинктивно чувствовала, что сердце Кэтрин было теперь затуманено двойным мраком. Черты ее лица были такими печальными, что казалось, будто оно принадлежало вовсе не ей. По-видимому, она считала, что то, что она услышала, каждое слово было правдой. Хозяин отправился на покой еще до того, как мы пришли. Кэтрин прошмыгнула в его комнату, чтобы поинтересоваться, как он, но тот уже спал. Она вернулась и попросила меня посидеть с ней в библиотеке. Мы вместе попили чаю, после чего она легла на плед и сказала мне не разговаривать, потому что она притомилась. Я взяла книгу и притворилась, будто читаю. Как только она посчитала, что я полностью поглощена своим занятием, она снова принялась беззвучно рыдать. В последнее время это стало ее излюбленным развлечением. Какое-то время я выжидала, давая ей возможность насладиться своим занятием, но затем я стал ее корить, подвергая насмешкам и высмеивая все, что мистер Хитклифф утверждал относительно своего сына, как если бы я была уверена в том, что ее мнение будет совпадать с моим. Увы, моих умений оказалось недостаточно, чтобы нейтрализовать эффект, произведенный словами Хитклиффа. И это было именно то, чего он добивался. «Возможно, ты права, Элен», — сказала она. «Но я не успокоюсь до тех пор, пока не буду знать это наверняка. Я должна сказать Линтону, что в том, что я не пишу, не моя вина, и убедить его в том, что мое отношение к нему не поменялось». Какая польза была в том, чтобы сердиться и протестовать против ее наивной доверчивости? В ту ночь мы расстались неприятелями. А уже следующий день застал меня шагающий по дороге на грозовой перевал рядом с пони, на котором восседала моя упрямая молодая хозяйка. Я не могла вынести того, чтобы оставаться просто лишь свидетельницей ее печали, видеть ее бледное, удрученное лицо и глаза с тяжелыми веками. И я уступила, питая слабую надежду, что Линтон сам во время встречи с нами сможет подтвердить, как мало было правды в россказнях Хитклиффа.